Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Олег Зон, художник, скульптор, автор проекта «Увидеть икону». Добрый день, Олег.
Добрый день.
Между нами такая замечательная резная икона. Она такая легкая, возвышенная. Кажется, что так же легко она и создавалась. Насколько на самом деле это кропотливый и сложный процесс?
Да, ощущение обманчивое, но, как я уже успел сказать, что... Вероятно, какой-то цели добился. Если работа в итоге кажется легкой, значит, создавалась она, в конце концов, честной. А честно – это достаточно тяжело, поступательно, методично, в общем, чертами, которыми я не обладаю. Мне пришлось заставить себя быть педантом. Поэтому в итоге получается что-то собранное, именно собранное, а форма в этом нуждается.
Вообще, как много таких мастеров, как вы, в России, в других странах, может быть?
Заявляют о себе очень многие и берутся за это дело. Но дело в том, что здесь мало быть просто художником. Нужно быть сугубо универсальным художником. Надо обладать навыками. Помимо резьбы еще надо уметь и лепить, и рисовать, и понимать световедение. Нужно знать многое. Грубо говоря, я называю свою работу, я леплю, отсекая, а не вырезаю. Вот такая сложная формулировка, но в итоге это можно потом перевести в глину или в другой материал. А это говорит, что это больше технология даже лепки.
Как вы готовитесь к созданию икон? Иконописцы, когда я беседовал, они очень так внутренне себя подготавливают к началу работы, а вы?
Есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что 20 лет я не просто резал, я собирал библиотеку. Я собрал библиотеку, это первое, с чего начинается работа. Я ищу не просто образ, а образ, который для меня важен в данный момент. Вот, к примеру, эта работа по какой-то мне неведомой причине стояла года 3 отрисованная. Я просто за нее не брался, хотя, в принципе, знал, что надо сделать и надо сделать. Потом все-таки я снял ее с мольберта и собрал работу. Это, конечно, подготовка, в первую очередь. Это сбор материала, можно и так назвать. Но в жизни бывают разные ситуации, которые рассмотрении более пристальном говорят о том, что у них есть промыслительный момент, и что-то ведется к какой-то конкретной работе. Даже могу привести пример. Был такой странный эпизод с достаточно известной работой. Это Георгий Победоносец. Но связано это было совсем с другим. Я думаю, что в Новый Крым, моя работа одна из первых попала в таком роде. А как попала, вот интересно. В 6 километрах от Керчи, а моя фамилия родом из Керчи, в 6 километрах, мало кто знает, я надеюсь, что знают, есть Свято-Георгиевский Катерлевский монастырь. По преданию там есть камень, а камень действительно есть, на нем отпечаток коня Георгия. Я, когда об этом узнал, первое мое желание было, во что бы то ни стало, чтобы там появилась работа. Мы собрали эту работу, я ее вырезал. Виктория отвезла. Это была самая легкая поездка на машине в Крым. И мы подарили. Вот такая, там никто не ожидал. Но монастырь стал восстанавливаться. У работы есть судьба. И монастырь потихоньку стал восстанавливаться. И каково было мое удивление, что совсем недавно... В Москве, по-моему, был благотворительный концерт Спивакова для этого монастыря. Вот так.
Удивительно, как чаще всего происходит выбор образа, который предстоит создать?
Ну, если откровенно меня об этом просто не попросили, я, как урожденный кронштадтец, не могу без трудностей, я выбираю сюжеты сложные. Сложные, пластически сложные. Сложные, вероятно, для какого-то понимания. Ну, и, вероятно, со сложной судьбой. Потому что работа, когда я делал подарок, а я изредка стараюсь делать все-таки подарок от себя, от проекта и от нас двоих, даже троих, если считать еще и дочь, Я после премии губернатора Подмосковья я подарил работу в музей Рублева. А у них такого не бывало за всю их историю, чтобы кто-то при жизни что-то достойное мог подарить. Они были крайне удивлены, но дали очень высокую оценку. И работу приняли в собрание. Работа была в Заграни Богородицы, и меня подошли и спросили, говорят, а почему такой сложный сюжет-то? Я объяснял примерно то же самое. А потому что мне нравится делать сложные пластические сюжеты. Еще как подготовка бывает, тоже могу рассказать. Когда появилась необходимость, внутренняя необходимость сделать Луку Воина Ясенецкого, а он, собственно говоря, легендарным был при жизни еще, да еще и служил в Керчи, которая храм, сейчас получается самый старый храм на территории России, Иоанна Предтечи, рядом с горой Митридат. Я, не дадут соврать, попросил, мне нашли его книгу, монографию, очерки по гнойной хирургии, казалось бы, и отношения к делу никакого не имеет, но я ее читал, чтобы просто понять, что это за человек. Эта икона была сделана и подарена тоже в храм в Раменское. Пути разные.
Бывали ли ситуации, когда не складывается, не
еще
получается?
Еще как. И появляется и самоедство, и мытарство. Но спустя годы я понял одну интересную подробность. Я о ней стал рассказывать относительно недавно. Когда был маленький ребенок, чтобы его не будить, а все эти муки творчества просыпаются иногда ночью, я курсировал между комнатами, мне нужно было посмотреть на работу. Потом засыпал, потом опять просыпался. Это те самые трудности. Что-то я не доделал за рабочий день. А потом стал себя ловить на мысли, что вот фонарь, который за окном, тускло-тускло освещивает работу, и я ее вижу подслеповато, как видят люди с недостатком каким-то зрения. И это волей-неволей стало работать на пластику. Ушли лишние вещи, какие-то вещи стали обобщаться, чтобы не разваливать форму. Вот такой момент этих мук в итоге привел, я его додумал, и я изменил даже пластические решения.
Вы же несколько раз упоминали, что вы собираете икону.
Да.
Давайте поясним, что же это
такое. И на это есть объяснение. Вообще, если долго этим заниматься и даже долго смотреть, ты, когда вырабатываешь форму, происходит момент дребезжания, пока это еще все не собралось, почему собирается. Дребезжание прямо откровенно видно. Много вещей, которые друг с другом еще пока не увязались, пока еще не превратились в форму. Какой-то детали еще может просто не быть, она еще просто не исполнена. Но когда вот это дребезжание, когда работа собирается, это дребезжание в один момент уходит, и появляется статичный образ, который уже не ты для него, а он для тебя.
Технологически давайте опишем основные этапы.
Очень просто. Вообще начинать надо всегда, конечно, с материала. Мне много лет материал делают, я в этом случае абсолютный патриот, его делают в Подмосковье, один человек, который, один из немногих, понял, что это должно быть за дерево, какого уровня должен быть щит. И они делают исправно, мне за что им очень благодарен. Второй, конечно же, этап – это инструмент. Это тоже появилось относительно в моей жизни недавно. Инструмент хороший в нашей стране, пока еще достаточно большая редкость, поэтому я пользуюсь австрийским. А технология, скульптура, сейчас попытаюсь более точно объяснить, пограничный рельеф принято считать пограничным состоянием между скульптурой и живописью. И сыграть на этом, это и есть как раз большое ремесло, чтобы форма не качнулась не в сторону откровенной скульптуры. Это, допустим, когда делается работа, а она белая. Я стараюсь все-таки не оставлять белой, ни одной не было. И не в живопись, когда цвет берет доминанта. И яркая работа глушит всю форму. А так, резьба. С четким и ясным ощущением, что форма должна быть, какая бы она ни была, четко сформулирована и наполненная.
Возможно, у кого-то из телезрителей возникнет вопрос, А зачем цвет иконе, который в большей степени рассчитан на людей, которые не видят?
Ну, во-первых, когда я начинал этим заниматься, такого решения не было, что это для людей, которых не видят. Во-вторых, сама икона – язык. Язык древний. Язык очень древний. Я думаю, что я ничего нового не сделал, но мне кажется, я что-то возродил, потому что такие образцы, вероятно, были, просто не сохранились. Цвет – это тоже язык. И нивелировать такой момент, конечно, нельзя. Во-вторых, люди даже со зрением утраченным или каким-то отклонениями, они говорили мне о важности цвета. А в-третьих, я считаю, что я просто использую цвет достаточно деликатно, который не идет в спор с формой. Потому что это подкраска акварелью. Здесь использована вот единственная покрывная краска – это темпера. А так это везде акварель, через которую можно даже прочитать фактуру дерева.
Как технологически вы работаете? Как лежит щит?
Щит лежит. Меня научило еще мое обучение, как научило, в антагонистическом варианте. Когда учился, резали сидя, теперь я режу практически всегда стоя. Это, у этого есть разные отсылки. Ну, предстоять надо. Нет, ты стоя режешь, когда ты просто видишь поле работы, она лежит на столе горизонтально. У меня никогда не бывает творческого хаоса. Определенное количество стол позволяет держать и работу, и часть какого-то инструмента на столе, чтобы ничего не разбросано. В этом я тоже педант. Вот технологически это резьба стоя, как хирург. Очень интересная подробность, которая связана с рельефом, была замечена мной вот каким образом. Про это, наверное, тоже нельзя не рассказать. На любое вручение приезжают фотографы, помимо камер и так далее. И было очень интересно следить за поведением фотографа, не прихожан, а фотографа, потому что они стали ходить вокруг работы и снимать со всевозможных ракурсов. Но когда уже подошли вот с этой стороны, то бишь для них было великое удивление, что работу, как ее ни крути, если она хорошо собрана, она прочтется с любого ракурса, как и сейчас.
Какой самый редкий образ довелось вам создавать?
Опять же, сопрягу его с неким судьбоносным моментом, потому что я сейчас даже не знаю, где эта работа находится. Практически все более-менее я знаю, если не знаю, мне напомнят. А одна – новый храм вооруженных сил. Я делаю туда очень неформатную работу, такая длинная красивая доска, Богородица с младенцем и с ветвью лозы. Такая очень эффектная работа по мотивам работы одной художницы. Священник, который в миру скульптор, говорит, я такого никогда не видел. У меня выкупают работу для храма Министерства обороны. Я надеюсь, что она когда-нибудь там все-таки воплотится. Но она начинает жить странной жизнью. Последнее, что мы о ней слышали, что она была где-то в районе Мурманска. Ее возят. Мы не совсем знаем, с какими целями. Мы знаем примерно куда. Но она живет вот такой жизнью интересной. И, в общем-то, даже не спрашиваем, когда она появится непосредственно в храме. Пускай живет. Вот это, наверное, был редкий образ. По Аристокле Афонский, да, скорее всего, редкий образ. Ну и, наверное, все-таки Лука, воин Ясенецкий, потому что вот это именно та работа, когда мне сказали, опять же, священник говорит, не все иконописцы могут такой взгляд сделать. А я сделал именно взгляд Луки, ну, как я себе его представил. Я много портретов видел, фотографии имеется в виду, я много видел скульптур Луки, но сделал именно его взгляд, вот этот странный.
Вообще, дилетантский вопрос, существуют ли каноны в этом виде искусства?
Я надеюсь, что... в силу своих скромных сил, я, может быть, что-то оставлю в виде какой-то практики, что это можно будет повторить. По крайней мере, такая задача у меня стоит, что, глядя на мою работу, можно понять, что некоторые этапы я уже какие-то прошел, я имею в виду этапы знаний, и сейчас уже можно взять и не перелопачивать эту тему, а просто взять и как-то повторить и так далее. Каноны у любой красивой вещи есть эстетический канон, конечно же. Это должно получиться в итоге притягательно красиво. Это не должно даже намекать на то, что человек что-то не дотянул. А самый интересный канон пришел мне относительно недавно в голову. тоже в моменте такой достаточно монотонной работы. Канон для меня очень важный, что у иконы нет смысла отрицательного. У иконы нет отрицательного смысла. Единственный смысл, что она может быть не вечна, потому что это материал. А больше нет. У настоящей иконы нет отрицательного смысла. Я никогда об этом не задумывался. Для меня это канон.
Доводилось ли вам работать с образами новомучеников?
По-моему, все-таки нет. По-моему, все-таки нет, но все к тому идет.
Потому что, когда я общался с иконописцами, возникали вопросы о том, собственно, а с чего, да, создавать эти образы, с портретов, с каких-то фотографий, если речь идет о людях 20 века. И это всегда был очень сложный вопрос, потому что каноны иконописные уже всем известны. Тоже возникает вопрос, в какой степени иконописец может свою трактовку давать. И в этом смысле, опираетесь ли вы на иконописные уже существующие образы и в какой степени позволяете себе творить что-то, видоизменять, дополнять?
Я себе позволяю привносить что-то свое, безусловно, потому что это все-таки искусство, и что-то индивидуальное я должен привносить, но при условии, что это, конечно, не идет вразрез то, что уже было приобретено до меня. То есть, если есть какие-то моменты красоты, или, опять же, выбор, в каком ключе будет решаться работа, это более Лука, я считаю, что там сильное портретное сходство. Сильнейшее портретное сходство. Ну, наверное, все-таки книга дала какую-то, дала себе знать информативную ее часть. Если это не идет вразрез, конечно, с вещами, которые уже были сделаны до меня. Я не могу сделать хуже, если хочу принести что-то хорошее. Иконописцы, но я все больше и больше убеждаюсь, что все-таки у скульпторов и у иконописцев все-таки есть вещи схожие, восприятие того, что они делают, но все-таки мы разные. Мы все-таки разные, и дело даже не в технологии, и даже дело не в ощущении. Но мы где-то то, что могу себе позволить, и они могут, они, то бишь тот же самый цвет, я могу им как-то еще оперировать более-менее вольготно, они не совсем это могут делать. Ну, я, наверное, чего-то лишен, чего не лишены они. Например, я долго уходил, например, от понятия золота в иконе. Здесь оно еще есть, а здесь его уже заменяет белая палевая краска, эта краска так называется. Его почти здесь нет, он на буквах только чуть-чуть. Это чистый иконописный был момент, который я увел. Вот. И глядя вот на этот пример, конечно же, также можно относиться и к каким-то канонам. Я думаю, что все-таки самый важный канон, конечно, чтобы в какой-то момент на тебя посмотрел образ. Именно посмотрел. И, наверное, взгляды – это одна из самых пограничных моментов вообще в работе. И я долгое время учился это делать, а это, ко всему прочему, еще и знания анатомии. Их тоже списать на нет нельзя. Надо хотя бы знать, как это устроено в лице. Да, работа должна в какой-то момент посмотреть, при том совершенно неважно, при ярком свете или при полумраке фонаря.
Какая была самая сложная работа?
Сложная работа была вот как раз та, что сейчас на заставке. Это кипрская, потому что я сейчас, как я сказал в машине несколько часов назад, я сейчас понимаю, как ее сделать, и даже могу объяснить. Я не понимаю, как я это сделал тогда. Я правда не понимаю. А таких работ было еще, ко всему прочему, две. Они большие, достаточно сложные по своей такой метафизике, по своей пластике. Вот это была сложность, не замечать сложность. Да, и она в лавре. И, наверное, это так, как я с детства, по не очень понятным причинам, меня увезли из города Кронштадт, и я оказался в городе Хотьково, меня не спросили. Но зато я вырос в Абрамцеве, зато я вырос в Радонеже, и лавра была недалеко. И, наверное, что-то было такое провиденческое в этом. И я хотел, чтобы работа оказалась в лавре. Есть еще два города, где я хочу, чтобы оказались мои работы, но это такие амбициозные цели. Это та самая Керчь, потому что там служил Лука, и мой город Кронштадт, потому что Владимирский собор, я еще помню, маленьким, разрушенным. А в этом году мы были, он отреставрирован, его до сих пор реставрируют. А я помню, как он взорванный стоял. Они не смогли его взорвать, они стекла поубивали у соседних домов, а храм остался стоять. И тем более, что сейчас красивейший военно-морской собор, который вообще там жемчужина Кронштадта, сейчас стоит и видно его с воды. Самое интересное, что около 20 лет назад я со своей супругой, это были чуть-чуть другие города, годы мы писали первый проект восстановления военно-морского собора. Он даже на бумаге как история остался. Это мы писали. Понадобилось, получается, 20 лет, пока нашлись деньги.
В завершение нашей программы, как за эти годы изменились лично вы?
Ну, я все больше и больше стал все-таки убеждаться, ну, помимо вещей, которые называются навыки, помимо вещей, которые, может быть, что-то для себя приоткрыл, стал что-то больше понимать, помимо библиотеки, которую я собрал, и пока не вся еще она читанная, это профессиональная литература, литература по иконографии, все-таки все больше и больше я вижу промыслительности, что ничего случайного нет, и вообще ничего не случайно, даже если начинать с того же самого Кронштадта. Это же надо было не просто уехать, надо же было во всем огромном Подмосковье попасть именно в Абрамцево, как пальцем в небо. И это сыграло в моей жизни огромную роль. Я учился в Абрамцеве, я учился в ХПУ, я закончил благодаря этому. Что вторая вещь, которая меня как изменила, я почувствовал на себе определенную, достаточно весомую ответственность за то, что я взялся, и из этого я выйти уже никогда не смогу, потому что кому-то это надо будет передать обязательно. Я не знаю пока как, я не педагог, но я прекрасно понимаю, что это надо передавать. И тот самый педантизм, который очень серьезно уходит из искусства изобразительного, которое все меньше и меньше людей хотят и умеют делать что-то руками, а я уже говорил слово «универсалы». Нас, по крайней мере, растили универсалами, что педантизм и необходимая категория, и мелочей не бывает, неважных моментов. Работа была, должна быть абсолютно до миллиметра продуманная. Ну, в общем, ты же с ней живешь определенное время. Это твое, только потом ты ее куда-то отдаешь. И это тоже надо понять. Промысел, промысел. Все больше и больше убеждаюсь, и теперь я на него влияю, или он на меня, это большой вопрос. Но то, что есть, это без вариантов.
Спасибо огромное за разговор. Спасибо за ваш проект. Замечательный.
Спасибо. Спасибо вам, что пригласили.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.